2010 год. Теперь родители Пита Зауберса ссорились часто. Этому родительскому занятию Тина дала прозвище «Гавки-тявки». Пит находил, что в этом что-то есть, поскольку во время ссоры их голоса так и звучали. «Гав-гав-гав»,
«Тяв-тяв-тяв».
Иногда Питу хотелось подойти к лестнице и крикнуть вниз, чтобы они успокоились. Просто успокоились. «Вы пугаете детей!» — хотелось крикнуть ему. «В этом доме живут дети! Дети! Или вы настолько глупы, что забыли об этом?» Пит находился дома, потому что отличников отпускали из школы после ланча, если у них в расписании значились только домашние занятия и игровая площадка. Дверь своей комнаты он оставил открытой и услышал, как отец застучал костылями, быстро пересекая кухню. Едва мамин автомобиль свернул на подъездную дорожку. Пит практически не сомневался, что сегодняшние боевые действия откроются фразой отца. «Господи, ты сегодня рано». А мама попеняет ему на провалы памяти. Среда у нее всегда короткий день. Папа ответит, что никак не может привыкнуть жить в этой части города. Причем в его исполнении это будет звучать так, словно их вынудили перебраться в самую дальнюю, самую отвратительную часть Лоутауна, а не просто в Нортфилд. Покончив с преамбулой, они смогут перейти к настоящим гавкам-тявкам. Питу не слишком нравился Нортсайд, но ничего ужасного он в этом районе не находил. И даже в 13 лет, похоже, понимал экономические реалии их ситуации лучше отца. Может, потому что ему не приходилось принимать каждый день по 4 таблетки оксикантина. Они жили здесь, потому что среднюю школу Грейс Джонсон, где раньше преподавала его мать, закрыли в рамках плана оптимизации расходов, принятого городским советом. Многие учителя Грейс Джонсон так и остались без работы. Но Линду взяли в начальную школу Нортфилд библиотекарем и дежурной по залу самостоятельных занятий. В среду она приезжала рано, потому что библиотека работала до полудня. Как и библиотеки всех школ. Еще одна инициатива по оптимизации расходов. Отец Пита громко возмущался, потому что члены городского совета не оптимизировали свое жалование и называл их чертовыми чайными лицемерами.
Движение чаепития. Консервативное политическое движение в США, возникшее в 2009 году как серия протестов, вызванных экономической политикой и скоординированных на местном и национальном уровне.
О чайных лицемерах Пит ничего не знал. Зато знал другое. Нынче Том Зауберс возмущался по любому поводу. К дому подъехал Ford Focus, теперь их единственный автомобиль, и мама вышла из него, прихватив с собой старый потертый портфель. Поскользнулась на полоске льда, которая постоянно намерзала в тени за передним крыльцом. Сегодня посыпать это место солью полагалось Тине, но она, обычное дело, забыла. Сутулившись, мама медленно поднялась по ступенькам. У Пита щемило сердце от этой ее походки. Она словно тащила на спине мешок кирпичей. Костыли отца тем временем уже отстукивали двойные такты в гостиной. Парадная дверь открылась. Пит ждал. Надеялся услышать что-то радушное, вроде «Привет, как прошло твое утро?» Если бы. На самом деле Пит не хотел подслушивать гавки-тявки. Но в таком маленьком доме просто не мог их не слышать, если только не уходил. И в эту зиму он все чаще и чаще прибегал к этому стратегическому маневру. Но иногда чувствовал, что обязан подслушивать, как старший из детей. Мистер Джейкоби на уроках истории любил говорить, что знание — сила, и Пит полагал, что именно поэтому необходимо быть в курсе разгорающейся родительской словесной войны. Потому что с каждыми гавками-тявками ткань их супружества натягивалась все сильнее и в какой-то момент могла просто разорваться. К этому следовало готовиться. Но к чему именно? К разводу. Это казалось наиболее вероятным исходом. В чем-то ситуация улучшилась бы, если бы они разбежались. Пит все больше укреплялся в этой мысли, хотя и не выразил еще ее словами. Но что именно означал развод на... еще одно любимое словечко мистера Джейкоби. На практике. Кто останется И кто уйдет? Если уйдет отец, как он будет передвигаться без автомобиля, если едва может ходить? Если на то пошло, как кто-то из них может позволить себе уйти? Они уже разорены. По крайней мере, Тина не присутствовала при сегодняшней родительской разборке. Она оставалась в школе и теперь редко приходила домой после окончания занятий. Обычно являлась к обеду. Наконец-то нашла себе подругу, Эллен Брикс, которая жила на углу Сикамор-стрит и Элм-стрит. Пит полагал, что у Эллен куриные мозги, но, по крайней мере, Тина теперь не слонялась по дому, грустя о прежних подружках, а иногда и плача. Пит терпеть не мог слезы Тины. «А теперь, дамы и господа, отключите мобильники и отложите газеты. Прожекторы на сцену. Дневное шоу «Мы по уши в дерьме» начинается». Том.
«Эй, ты сегодня рано».
Линда устала.
«Том, сегодня...»
«Среда, точно. Короткий день в библиотеке».
«Ты опять курил в доме. Я чувствую запах».
Том начинает дуться.
«Только одну сигарету. На кухне. У открытого окна. На ступеньках заднего крыльца лед. Я не хотел рисковать. Вдруг бы упал. Пит опять забыл посыпать их солью».
Пит, обращаясь к зрительному залу.
«Вы должны знать, что он составил график работ по дому, и на этой неделе посыпать лед солью — обязанность Тины. Эти таблетки оксикантина, которые он принимает, не только снимают боль, от них еще и дуреют».
Линда.
«Все равно запах чувствуется, и ты знаешь, что договор аренды отдельным пунктом запрещает...»
«Хорошо. Ладно, я понял. В следующий раз я выйду во двор, рискую свалиться на этих костылях».
«Дело не только в договоре аренды, Том. Пассивное курение вредно для детей. Мы уже это обсуждали».
«И обсуждали, и обсуждали».
Линда начинает распаляться.
«Опять же, сколько нынче стоит пачка сигарет? $4.5? 5?»
«Ради бога, я выкуриваю пачку за неделю».
Линда пробивает его оборону лобовой атакой.
$5 за пачку — это больше $20 в месяц. И они берутся из моего жалования, потому что это наш единственный...»
«Пошло-поехало!»
«Источник дохода!»
«Ты никогда не перестанешь меня этим попрекать, да? Можно подумать, что я специально полез под этот автомобиль, чтобы без дела слоняться по дому».
Линда после долгой паузы.
«У нас осталось вино. Я бы выпила немного».
Пит за сценой.
«Скажи, что осталось, папа. Скажи».
«Вина нет. Может, ты хочешь, чтобы я на костылях прогулялся до Зоуни и купил бутылку? Разумеется, тебе придется выдать мне аванс из полагающегося мне пособия».
Линда еще не кричит, но на грани.
«Ты ведешь себя так, будто случившееся с тобой моя вина!»
Том кричит.
«Ничьей вины тут нет, и это сводит меня с ума! До тебя не доходит! Они так и не поймали парня, который это сделал!»
В этот момент Пит решил, что с него хватит. Глупая получалась пьеса. Может, они этого не видели, в отличие от него. Он закрыл учебник литературы. Решил, что дочитает заданный рассказ, написанный каким-то Джоном Ротстайном, вечером. Сейчас ему требовалось выбраться из дома и глотнуть не столь бурлящего эмоциями воздуха. Линда спокойно.
«По крайней мере, ты не умер».
Том в лучших традициях мыльной оперы.
«Иногда я думаю, что было бы лучше, если бы я умер. Посмотри на меня. Сижу на оксе и мучаюсь от боли, потому что он мне больше не помогает. Разве что приму столько, что он наполовину меня убьет. Да еще живу на жаловании жены, которая на $1000 меньше, чем прежде. Спасибо этим гребаным чай...»
«Ты полегче в выражении...»
«Дом? Прощай! Инвалидная коляска с мотором? Прощай! Сбережения? На исходе! И теперь я даже не могу выкурить гребаную сигарету!»
«Если ты думаешь, что причитаниями можно что-то решить, ради бога...»
Том взрывается.
«Ты называешь это причитаниями? Я называю это реальностью. Хочешь, скину штаны, чтобы ты посмотрел, что осталось от моих ног?»
Пит спустился вниз, тихонько, в носках. Лестница выводила в гостиную, но родители его не заметили. Они стояли лицом к лицу, играя в дурацкой пьесе, которую никто никогда не увидит. Его отец, навалившись на костыли, наклонялся чуть вперед с красными глазами и щетиной на щеках. Мать прижимала сумочку к груди, словно щит, и кусала губы. Ужасная картина. А самое худшее заключалось в том, что он их любил. Его отец еще забыл упомянуть про чрезвычайный фонд, созданный через месяц после бойни у городского центра стараниями единственной оставшейся городской газеты при участии трех местных телевизионных станций. Брайан Уильямс даже показал сюжет об этом фонде в программе «Вечерние новости» на NBC. О том, как несгибаемый город заботится о своих жителях в час беды, обо всех отзывчивых сердцах, обо всех помогающих руках, бла-бла-бла. А теперь рекламная пауза. Благодаря чрезвычайному фонду дней шесть все горожане гордились собой. Но средства массовой информации ни словом не обмолвились о том, как мало удалось собрать денег со всеми этими благотворительными пешими походами, благотворительными велопробегами и концертом финалиста программы «Американский идол». Чрезвычайный фонд оказался слишком скудным, потому что тяжелые времена коснулись всех. И, разумеется, собранные деньги приходилось делить на очень и очень многих. Семья Зауберсов получила чек на $1200, потом на 500, потом еще один на 200. В прошлом месяце с пометкой «Последняя выплата» пришел чек на 50. Увы и ах. Пит проскользнул на кухню, взял сапоги и куртку и вышел из дома. Прежде всего, он обратил внимание, что никакого льда на заднем крыльце нет. Отец просто солгал. День выдался слишком теплым для льда, по крайней мере, на солнце. До весны оставалось еще полтора месяца, но нынешняя оттепель длилась почти неделю, и на заднем дворе островки снега белели только под деревьями. Пит направился к забору и вышел через калитку. Одно из преимуществ жизни в этой части Нортсайда состояло в том, что за Сикамор-стрит лежала неосвоенная территория, пустошь размером с квартал. 5 акров кустов и чахлых деревьев спускались к замерзшей речке. Отец Пита говорил, что этот участок земли давно находится в таком состоянии и пробудет еще дольше из-за бесконечных судебных тяжб о праве собственности и о том, что можно здесь строить.
«Никто в этих тяжбах не выигрывает, за исключением адвокатов», — объяснял он Питу. «Попомни мои слова».
По мнению Пита, выигрывали и дети, которые хотели поправить душевное здоровье, держась подальше от родителей. Тропа, бегущая практически по диагонали между голых деревьев, выводила к центру досуга на Бёрч-стрит. С давних пор там собиралась нортфилдская молодежь, но заведение это доживало последние дни. В теплую погоду парни постарше кучковались на тропе и рядом с ней, курили сигареты, травку, вероятно, пили пиво, трахали своих подружек. Но не в это время года. Нет больших парней, нет проблем. Иногда, если ссора очень затягивала родителей, а в последнее время такое случалось все чаще и чаще, Пит уводил сюда сестру. В центре досуга они бросали мяч в кольцо, или смотрели видео, или играли в шашки. Он не знал, куда будет водить ее после закрытия центра. Оставался только продовольственный магазин Зоуни. Сам он обычно шел к речке и бросал камушки. В воду, если она текла, на лед, если замерзала. Гадал, пробьет камень дырку или нет, и наслаждался покоем. Гавки-тявки не радовали, но больше всего он боялся другого. Как бы его отец, теперь всегда взведенный от Окси, не ударил мать. Тогда туго натянутая ткань их супружества точно бы лопнула. А если бы нет? Если бы мать с этим смирилась, все могло обернуться еще хуже. «Такого никогда не случится», — говорил себе Пит. «Папа этого не сделает». «А если сделает?» В этот день лед еще сковывал речку, но выглядел хрупким, а кое-где на нем появились большие желтые пятна, словно какой-то великан остановился на берегу, чтобы помочиться. Пит ступить на лед не решился. Он бы не утонул, вода доходила разве что до щиколоток, но не испытывал ни малейшего желания возвращаться домой и объяснять, почему у него мокрые носки и брюки. Он сел на упавшее дерево, бросил несколько камушков. Маленькие подпрыгивали и скользили по льду, большие проваливались сквозь желтые пятна. Потом какое-то время разглядывал небо. С запада на восток плыли пушистые облака, скорее весенние, чем зимние. Одно напоминало старуху с горбом или с рюкзаком. Второе — кролика. Третье — дракона. Еще одно... Его отвлек мягкий, глуховатый удар, послышавшийся слева. Он повернулся и увидел, что рухнула нависавшая часть откоса, которую неделю размягчал тающий снег. Обвалившаяся земля обнажила корни и без того опасно накренившегося дерева. А под корнями появилось некое подобие пещеры. И если он не ошибался, если это была не тень, в пещере что-то лежало. Пит подошел к дереву, схватился за голую ветвь и наклонился, чтобы рассмотреть получше. Верно, что-то там лежало, причем что-то большое. Может, это торец ящика? Пит спустился вниз, каблуками выбивая ступени в податливой земле. Оказавшись ниже места маленького оползня, присел. Увидел потрескавшуюся черную кожу и металлические пластины с заклепками. Сундук. Кто-то закопал здесь сундук. К любопытству присоединилось волнение. Пит схватился за ручку и дернул. Сундук не шевельнулся. Земля держала крепко. Пит дернул еще раз, скорее по инерции. Он уже понимал, что вытащить его не удастся. Во всяком случае, без инструментов. Пит сидел на корточках, свесив руки между коленями, как частенько сиживал отец, когда еще мог так делать. И просто смотрел на сундук, торчавший из черной, пронизанной корнями земли. Мысли об острове сокровищ или о золотом жуке, новелле, которую они проходили по литературе годом раньше, казались безумными, но именно они роились в его голове. Однако были ли они безумными? Мистер Джейкоби не только говорил, что знание — сила, но и настаивал на важности логического мышления. И разве нелогичным выглядело предположение, что прятать сундук в лесу будут лишь в одном случае, если в нем лежит что-то ценное? А ведь сундук пролежал в земле достаточно долго. Это бросалось в глаза. Кожа потрескалась, местами из черной стала серой. У Пита создалось впечатление, что ручка оторвется, дернет он со всей силы. И металлические крепежные полосы потускнели, а кое-где покрылись ржавчиной. Приняв решение, Пит направился по тропе к дому. Миновал калитку, поднялся на крыльцо, к двери на кухню, прислушался. Никаких голосов, телевизор выключен. Отец, вероятно, ушел в спальню, на первом этаже. Папа и мама спали там, хотя спальня была маленькой, потому что на второй этаж папа подниматься не мог. И прилег. Мама могла составить ему компанию, иногда гавки-тявки этим заканчивались, но, скорее всего, она сейчас в комнате прачечной, которая также служила ей кабинетом, корпит над резюме или ищет работу по интернету. Отец, возможно, сдался, и Пит признавал, что у него были на то причины. Но мать нет. Она хотела вновь работать учителем полный день, и не только потому, что за это больше платили. К дому примыкал небольшой гараж, но мама загоняла в него фокус лишь перед сильным снегопадом. В нем лежали вещи из прежнего дома, для которых не нашлось места в их нынешнем, более маленьком, съемном жилище. Здесь хранился отцовский ящик с инструментами. Том пытался продать инструменты через Craigslist или что-то такое, но не получил достойную цену. Их стены старые игрушки, бачок с солью и совок, кое-какой садовый инвентарь. Пит выбрал лопату и, держа ее перед собой, как солдат винтовку, побежал на тропу. Он спустился к самой речке, пользуясь сделанными ранее ступеньками. и принялся забрасывать землей, образовавшуюся после маленького оползня, пещеру. Конечно, он не смог забросать обнажившиеся корни, но торчащий торец сундука укрыл, к чему и стремился. На тот момент. Гавки-тявки, пусть и вялые, продолжались за обедом. Тина на них вроде бы не реагировала, но вечером пришла в комнату Пита, когда он практически закончил уроки. В пижаме и с миссис Бисли, последней и самой важной куклой-утешительницей, словно вновь стала пятилетней.
«Можно полежать у тебя в кровати, Питти? Мне приснился плохой сон».
Он собрался выставить Тину за дверь. Потом решил, мысли о зарытом сундуке не давали ему покоя, что тем самым может отпугнуть удачу. Да и сестренка еще больше огорчится, а под ее красивыми глазками и так темнели мешки. «Ладно, хорошо, но ненадолго. И чтобы это не вошло у тебя в привычку», — повторил он одну из любимых маминых фраз. Тина устроилась на кровати, прижавшись к стене. Она всегда так спала, словно собираясь провести здесь ночь. Пит закрыл учебник «Наука о земле», сел рядом с ней, подмигнул. «Слушай, Тинс, голова миссис Бисли будет упираться мне в зад».
«Я ногами столкну ее дальше. Так лучше?»
«А если она задохнется?»
«Она не дышит, дурачок. Это всего лишь кукла. И Эллен говорит, что скоро она мне надоест».
«Эллен, тупица».
«Она моя подруга».
Пита позабавило, что Тина не стала спорить.
«Но она, скорее всего, права. Люди вырастают».
«Только не ты. Ты всегда будешь моей маленькой сестричкой. И не вздумай заснуть. Через 5 минут ты отправишься в свою комнату».
«Через 10».
6. Она задумалась.
«Ладно».
Снизу донесся сдавленный стон, за которым последовал стук костылей. Пит проследил этот звук до кухни. Там отец сядет, закурит и будет выдыхать дым через открытую дверь. Открытая дверь приведет к автоматическому включению обогревателя, а в обогревателе сгорало, по словам матери, не жидкое топливо, а долларовые купюры.
«Они разведутся, как думаешь?»
Пит испытал двойное потрясение. Во-первых, от вопроса, а во-вторых, от буднично взрослого тона. С языка едва не сорвалось «нет», разумеется, нет. Но он подумал о том, что терпеть не мог фильмы, в которых взрослые лгали детям, а такое случалось чуть ли не в каждом фильме. «Не знаю. Этим вечером точно нет. Суды закрыты». Тина засмеялась, и он счел это хорошим знаком. Подождал, а вдруг она скажет что-то еще. Но Тина молчала. Мысли Пита вернулись к сундуку, закопанному под деревом у реки. Ему удавалось отгонять эти мысли, пока он делал уроки. Но теперь... «Тинс, ты лучше не засыпай».
«Я не...»
Но, судя по голосу, она уже почти заснула. «А что бы ты сделала, если бы нашла клад? Закопанный в землю сундук с драгоценностями и золотыми дублонами».
«А что такое дублоны?»
«Старинные монеты».
«Отдала бы маме и папе. Тогда они больше не будут ссориться. А ты?»
«И я тоже», — кивнул Пит. «А теперь марш в свою кровать, пока мне не пришлось тебя туда нести». Согласно условиям страхового полиса, Тому Зауберсу физиотерапия полагалась только 2 раза в неделю. Специальный микроавтобус приезжал за ним по понедельникам и пятницам в 9 утра и привозил обратно в 4 дня, после гидротерапии и собрания, на котором люди с давними травмами и хроническими болями собирались в кружок и говорили о своих проблемах. Соответственно, в эти дни дом пустовал 7 часов кряду. В четверг вечером Пит пожаловался на боль в горле. Наутро проснулся со словами, что горло болит по-прежнему, да еще, похоже, поднялась температура.
«Ты горячий, это точно», —
подтвердила Линда после того, как приложила внутреннюю сторону запястья к его лбу. Пит очень на это надеялся, потому что перед тем, как спуститься вниз, подержал лицо возле лампы на прикроватном столике.
Если завтра тебе не станет лучше, придется ехать к врачу».
«Отличная идея», — воскликнул Том со своей стороны стола, где он сидел, гоняя по тарелке яичницу. Он выглядел так, будто ночью совсем не спал. «Может, к специалисту? Я только позвоню в гараж. Роллс берет Тина, у нее теннисный урок в загородном клубе. Но вот лимузин, я думаю, свободен».
Тина засмеялась. Линда сурово посмотрела на Тома, но прежде чем успела раскрыть рот, Пит ввернул, что не так плохо себя чувствует, и день, проведенный дома, поправит его здоровье. А если не этот день, то выходные точно.
«Надеюсь», — вздохнула Линда. «Хочешь чего-нибудь съесть?»
Пит хотел, но решил, что при больном горле говорить такого не следует. Он прикрыл рот рукой и покашлял.
«Пожалуй, выпью сока, а потом пойду наверх и попытаюсь еще поспать».
Тина ушла первой. В припрыжку помчалась на угол, где могла поболтать с Эллен на те странные темы, которые обсуждают девятилетние, дожидаясь школьного автобуса. Потом мама уехала в школу на фокусе. Последним отбыл отец, на костылях добравшись до ожидавшего его микроавтобуса. Пит наблюдал за его отъездом из окна спальни, думая, что отец как-то сжался. Волосы, торчавшие из-под бейсболки с логотипом сурков, начали сидеть. После отъезда микроавтобуса Пит оделся, схватил один из крепких полотняных пакетов для продуктов, которые мать держала в кладовой, и отправился в гараж. Из отцовского ящика для инструментов достал молоток и зубило, положил в пакет, прихватил лопату, пошел к воротам, но вернулся и захватил монтажный лом. Он никогда не был бойскаутом, однако верил в основательную подготовку к любому делу. Утро выдалось достаточно холодным, и дыхание вырывалось паром изо рта. Но к тому времени, когда Пит достаточно поработал лопатой, чтобы предпринять попытку вытащить сундук, температура воздуха поднялась выше нуля, и в куртке он сильно вспотел. Пит повесил ее на низкую ветку. Огляделся не в первый раз, чтобы убедиться, что он по-прежнему один. Никого не увидел. Натер ладони землей, словно беттер, готовящийся к удару по мячу. Схватился за ручку, напоминая себе, что она может оторваться. Меньше всего ему хотелось кувырком скатиться с насыпи. Если бы он упал в воду, проломив лед, то действительно мог бы заболеть. Возможно, в сундуке лежала только старая, заплесневелая одежда. Да только кто будет зарывать в землю сундук со старой одеждой? Почему не сжечь ее или не отнести в армию спасения? Впрочем, узнать, что внутри, он мог только одним способом. Пит глубоко вдохнул, плотно сжал губы и подтянул. Сундук не шевельнулся, только ручка предупреждающе заскрипела. Но Пита это не остановило. Он обнаружил, что сундук качается, и тут же вспомнил отца, который завязывал нитку на молочном зубе Тины, раскачивал его, а потом выдергивал, если тот не вылезал сам. Пит опустился на колени, напомнив себе, что должен или выстирать джинсы, или запрятать поглубже в стенной шкаф. И заглянул в раскоп. Увидел толстый корень, который как щупальце обвился вокруг дальней части сундука. Схватил лопату и принялся рубить корень. Сразу не получилось, ему пришлось несколько раз отдыхать, но в итоге он справился. Отложил лопату и вновь взялся за ручку. Сундук уже не так прочно сидел в земле. Чувствовалось, еще чуть-чуть, и его удастся вытащить. Пит посмотрел на часы. 10:45. Он подумал о маме, которая могла позвонить домой на перемене, чтобы узнать, как он себя чувствует. Это не проблема. Не дождавшись ответа, она подумает, что он спит. Но Пит напомнил себе, что, вернувшись, надо проверить автоответчик. Он взял лопату и принялся подрывать землю вокруг сундука и обрубать мелкие корни. Потом вновь ухватился за ручку. «На этот раз ты вылезешь», — сказал он. «На этот раз точно вылезешь!» Потянул. Сундук заскользил вперед так неожиданно и легко, что Пит наверняка свалился бы, если бы не широко расставленные ноги. Теперь сундук торчал из земли, чуть присыпанный сверху. Пит видел защелки на передней стороне, старинные, как на обеденных контейнерах, какие носили с собой рабочие. и большой замок. Пит вновь дернул за ручку, и на этот раз она оторвалась.
«Твою мать!»
— выдохнул Пит, глядя на руки, покрасневшие и зудящие.
«Ну что ж», — сказал А, — «говори Б». Еще одно из любимых выражений матери.
Пит обхватил сундук неуклюжим медвежьим объятием и поддался назад. На этот раз сундук полностью вылез из земли, и солнце впервые за много лет осветило этот влажный грязный реликт с ржавой фурнитурой. Длина сундука составляла 2,5 фута. Ширина — как минимум 1,5. Пит приподнял край сундука и прикинул, что весит тот никак не меньше 60 фунтов, половину его собственного веса. Однако он понятия не имел, сколько приходится на содержимое, а сколько на сам сундук. В любом случае, дублонов внутри не было. Если бы сундук набили золотом, он не смог бы вытащить его из земли, не говоря о том, чтобы поднять. Пит открыл защелки, полетели фонтанчики земли, и наклонился к замку, готовясь вскрыть его молотком и зубилом. А потом, если бы не удалось, пустить в ход монтажный лом. Но сначала не попробуешь, не узнаешь. Он взялся за крышку, и она поднялась, скрипнув засыпанными землей петлями. Позже он предположил, что кто-то купил этот дорожный сундук в комиссионном магазине задешево, потому что от него не было ключа. Но в тот момент он только таращился на содержимое. Не чувствовал вздувшегося на ладони волдыря, боли в спине и бедрах, пота, стекавшего по грязному лицу. Не думал о матери, отце или сестре. Не думал о гавках-тявках. Во всяком случае, тогда. Сундук был выслан полиэтиленовой пленкой, чтобы предохранить содержимое от сырости. Под пленкой Пит видел вроде бы записные книжки. Он стер с пленки конденсат ребром ладони, словно дворником ветрового стекла. Действительно записные книжки. Красивые, с кожаными обложками. Не меньше 1000. Но не только они. Еще конверты, похожие на те, в каких его мать приносила деньги после того, как обналичивала чек. Пит сдернул пленку. Прочитал напечатанные на конвертах надписи «Granite State Bank» и «Ваш верный друг». Потом он заметит определенное отличие этих конвертов от тех, что его мама приносила из Corn Bank and Trust. Отсутствие электронного адреса и предложение использовать банкомат для снятия наличных. Но в тот момент Пит только смотрел. Сердце колотилось так сильно, что перед глазами запрыгали черные точки, и у него даже мелькнула мысль, а не теряет ли он сознание. Черта с два, в обморок падают только девчонки. Может и так, но он действительно ощущал слабость и дурноту и осознавал, в чем проблема. Открыв чемодан, он забыл, что надо дышать. Пит набрал полную грудь воздуха, выдохнул. Набрал снова. Ему полегчало, голова прочистилась. Однако теперь сердце колотилось еще сильнее, а руки тряслись. «Эти банковские конверты будут пустыми. Ты это знаешь, правда? Люди находят закопанные деньги в романах и фильмах, но не в реальной жизни». Только конверты не выглядели пустыми. Они выглядели набитыми. Пит потянулся к одному, потом ахнул, услышав шуршание на другой стороне речки. Развернулся и увидел 2 белок, принявших недельную оттепель за приход весны и резвившихся в опавших листьях. Белки взбежали на дерево, подергивая хвостами. Пит повернулся к чемодану и схватил один из банковских конвертов. Он не был заклеен. Пит приподнял клапан пальцем, который сразу онемел, как на морозе, хотя температура воздуха точно перевалила за 40 градусов.
4,4 градуса Цельсия.
Раскрыв конверт, Пит заглянул внутрь. Деньги. 20-ки и 50-ки.
«Святой Иисус на небесах!» — прошептал Пит Зауберс. Он вытащил пачку купюр и попытался сосчитать, но руки так сильно тряслись, что он их выронил, а когда подбирал, перегревшийся мозг заверил его, что с одной ему подмигнул Улисс Грант. Он сосчитал. 400 долларов.
$400 в одном конверте, и в сундуке их десятки. Пит засунул купюры обратно в конверт. Работа не из легких, учитывая, что руки тряслись сильнее, чем у дедушки Фреда в последние годы его жизни. Бросил конверт в сундук и огляделся широко раскрытыми, выпученными глазами. Шум транспортного потока, обычно слабый и далекий на этом заросшем кустами и деревьями участке, внезапно усилился, стал угрожающим. Клад Пит нашел не на острове сокровищ, а в городе, где проживало более миллиона людей, многие из которых остались без работы и обрадовались бы содержимому этого сундука. «Думай», — сказал себе Пит Зауберс, — «это самое важное событие, случившееся в твоей жизни. Может, важнее уже ничего не случится. Так что думай и постарайся найти правильное решение». Ему вдруг вспомнилась Тина, устроившаяся у стенки в его кровати. «Что бы ты сделала, если бы нашла клад?» — спросил он тогда.
«Отдала бы маме и папе», —
ответила Тина. «Но, допустим, мама захотела бы все вернуть». «Да, это важный момент. Папа бы не вернул, Пит это знал. Но мама была из другого теста. Она четко знала, что правильно, а что нет. Покажи он им сундук, все могло бы закончиться самыми жуткими гавками-тявками по части денег». «А кроме того, вернуть кому?» — прошептал Пит. «Банку?» «Нелепо. Или нет? Но, допустим, деньги действительно пиратский клад. Только закопали его грабители банков, а не пираты. Тогда почему деньги в конвертах, словно из банка? И что это за черные записные книжки?» Обдумать все это он мог позже. Сейчас следовало действовать. Пит посмотрел на часы. Без четверти 11. Время есть, но его надо использовать с умом. «Использовать или потерять?» — прошептал Пит и начал лихорадочно перекладывать конверты Granite State Bank в полотняный пакет для продуктов, где лежали молоток и зубило. Он вытащил пакет с откоса на высокий берег, накрыл курткой, бросил полиэтиленовую пленку в сундук, закрыл крышку, засунул сундук в дыру. Остановился, чтобы стереть со лба пот и грязь, схватил лопату и с маниакальной скоростью принялся забрасывать сундук землей. Более-менее прикрыв его, поднял куртку, пакет и побежал по тропе к дому. Решил, что первым делом спрячет пакет у дальней стены стенового шкафа в своей комнате, а потом посмотрит, нет ли сообщения от матери на автоответчике. Если на мамином фронте все спокойно, и если отец не вернулся раньше с физиотерапии, а это было бы ужасно, он сможет вернуться к речке и замаскировать сундук получше. Потом сможет заглянуть в записные книжки. Но по пути к дому в то солнечное февральское утро они интересовали его только с одной стороны. Под ними или среди них могли находиться другие конверты с деньгами. Пит думал. «Я должен принять душ, а потом смыть с ванны всю грязь, чтобы мама не спросила, что я делал на улице, когда мне полагалось лежать в постели. Я должен соблюдать предельную осторожность и никому ничего не говорить, ни единому человеку». Когда он принимал душ, его осенило.